Часть первая. Взлет и падение. Глава первая. Посадочный модуль «Альфа» на глубине 1200 футов ниже уровня моря, близ северного побережья Марокко. Дэвида Вейла уже тошнило от выхаживания из угла в угол тесной спаленки, в полнейшем неведении, когда Кейт вернется и вернется ли вообще. Он то и дело бросал взгляд на окровавленную подушку. Поток, начавшийся с пары капель 10 дней назад, разросся до реки, протянувшейся с подушки до середины постели. «Я в порядке», — твердила Кейт каждое утро. «Куда ты ходишь каждый день? Мне просто нужно немного времени и пространства». «Времени и пространства для чего?» — не унимался Дэвид. «Чтобы поправиться». Но лучше ей не становилось. Каждый день, когда Кейт возвращалась, ей было хуже. Каждая ночь приносила все более чудовищные кошмары, испарину и такие кровотечения из носа, что Дэвид начал опасаться, что их ничем не остановишь. Он обнимал ее, проявлял терпение, ожидая, надеясь, что женщина, которая спасла ему жизнь, которой он сам спас жизнь 2 недели назад, перевалит через какую-то грань и чудом оправится. Но она каждый день лишь ускользала еще чуточку, а сейчас еще и запаздывала. Прежде она не опаздывала ни разу. Дэвид посмотрел на часы, опаздывает на 3 часа. Она может находиться в любом месте громадного корабля «Атлантов», занимающего 60 квадратных миль и погребенного близ гористого побережья Северного Марокко, прямо напротив Гибралтара. Последние 14 дней, пока Кейт отсутствовала, Вейл посвятил изучению работы систем корабля. И пока с учебой не закончил, Кейт активировала систему голосового управления, чтобы помочь Дэвиду с командами, которые ему пока не удалось освоить. «Альфа, каково местонахождение доктора Уорнер?» — спросил Дэвид. «Эта информация засекречена», — раскатился по тесному помещению бестелесный компьютерный голос посадочного модуля «Альфа». «Почему?» «Вы не являетесь старшим членом исследовательского штата». «Очевидно, атлантские компьютерные системы не чужды констатации очевидного». Дэвид сел на кровать рядом с пятном крови. «Каковы приоритеты? Мне нужно знать, все ли с ней в порядке». Тут ему в голову пришла идея. «Альфа, ты можешь отобразить мне показатели жизнедеятельности доктора Уорнер?» Стенная панель напротив небольшой кровати осветилась, и Дэвид быстро прочел числа и графики, те, что мог понять. Артериальное давление 92/47, частота сердечных сокращений 31. Она страдает. Или хуже того, умирает. Что с ней случилось? Альфа, почему показатели жизнедеятельности доктора Уорнер отклоняются от нормы? Эта информация засекречена. Дэвид пинком послал кресло в стол. Исчерпывается ли на этом ваш запрос? Осведомился Альфа. «Ни в малейшей степени». Дэвид шагнул к двустворчатой двери с шипением распахнувшейся, на пороге помедлил, потом вернулся и взял пистолет. Просто на всякий случай. Вейл маршировал по тускло освещенным коридорам уже почти 10 минут, когда вдруг услышал шорох и заметил фигуру, движущуюся в тени. Остановившись, замер в ожидании, страстно желая, чтобы зрение побыстрее приспособилось к слабенькому свечению огоньков вдоль пола и потолка. Быть может, атлантам требуется меньше света, а может, корабль, обломок корабля, который они занимают, работает в режиме энергосбережения. Так или иначе, от этого инопланетный корабль кажется даже более таинственным. Фигура выступила из тени. Мило. Дэвид удивился, обнаружив тибетского подростка так глубоко в корабле. Мило — единственная живая душа на этом корабле, кроме Кейт и Дэвида, но большую часть времени он проводит за его стенами. Спит под открытым небом рядом с наклонной штольней, ведущей из погребенного корабля к вершине горы, где берберы оставляют для них продукты. Мило обожает спать под звездами и вставать вместе с солнцем. Дэвид часто заставал его сидящим, скрестив ноги в состоянии медитации, когда они каждый вечер вместе с Кейт выходили наружу, чтобы отобедать в его компании. В последние 2 недели Мило был их замполитом, но сейчас Дэвид даже при этом тусклом свете отчетливо различил на лице юноши отпечаток озабоченности. «Я ее не видел», — произнес Мило. «Звякни мне по интеркому корабля, если увидишь». Дэвид снова зашагал в бодром темпе. Мило пристроился по пятам за ним, энергично топача, чтобы не отставать. Уступая в росте на целый фут мускулистому Вейлу, по сравнению с его 6 футами и 3 дюймами, Мило казался совсем малышом. Вместе они напоминали великана с юным приспешником, несущихся через сумрачный лабиринт. «Мне не понадобится», — пропыхтел Мило. Дэвид оглянулся на него. «Я буду с вами». «Ты должен вернуться наверх». «Вы же знаете, что не могу», — возразил Мило. Она рассердится. «Если она во благополучии, меня это немало не огорчит». «Та же история», — подумал про себя Дэвид. Они зашагали в молчании, и единственным звуком был топот подошв Вейла по металлическому полу, да более мягких шажков Мило. Остановившись перед широкой двустворчатой дверью, Дэвид активировал настенную панель. Дисплей отобразил «Вспомогательный медицинский отсек 12». Это единственный медицинский отсек в их части корабля, и Дэвид был почти уверен, что именно туда Кейт уходит каждый день. Он погрузил ладонь глубже в зеленое облако света, появившееся из стеной панели, поработал пальцами несколько секунд, и двери с шипением открылись. Вейл быстро пересек помещение. В центре находились 4 медицинских стола. Голографические дисплеи занимали все стены помещения, пустого помещения. Может, она уже ушла? «Альфа, можешь сообщить мне, когда этим отсеком пользовались в последний раз?» «Последний раз этим отсеком пользовались в день миссии 9-12-38-28. Стандартная дата 12-39-12-47-29». «Сколько локальных дней назад?» — затряс головой Дэвид. 9 128 000. Ладно, хорошо. Есть ли другие медицинские отсеки в этой части корабля?» «Никак нет». «Куда же еще она могла направиться? Может, есть и другой способ ее отыскать?» «Альфа, можешь показать мне, какие отсеки корабля в настоящий момент потребляют больше всего энергии?» Стена осветилась, и материализовалась голографическая модель корабля. Светились 3 отсека. «Ковчег 1701D, вспомогательный медицинский отсек 12 и адаптивная исследовательская лаборатория 47. «Альфа, что такое адаптивная исследовательская лаборатория 47? «Адаптивная исследовательская лаборатория может быть сконфигурирована на ряд биологических и прочих экспериментов. Как адаптивная исследовательская лаборатория 47 сконфигурирована в настоящий момент?» Дэвид собрался с духом, чтобы выслушать ответ. «Эта информация засекречена». «Засекречена», — пробормотал Вейл. «Верно». Мило протянул ему протеиновый батончик для похода. Дэвид повел парня обратно в коридор, где вскрыл упаковку, откусил изрядный кус коричневой плитки и принялся молча жевать. Это вроде бы немного утолило его недовольство. Вейл резко остановился, и Мило едва не врезался ему в спину. Присев на корточки, Дэвид разглядывал что-то на полу. «Что там?» — поинтересовался Мило. «Кровь». После этого Вейл пошел быстрее, а следы крови на полу от нескольких капель дошли до длинных ручейков. У двустворчатой двери адаптивной исследовательской лаборатории 47 Дэвид поманипулировал пальцами в зеленом свете стенной панели, ввел команду открывания 6 раз. И каждый раз на дисплее вспыхивало все то же сообщение «Недостаточно прав доступа». «Альфа, почему я не могу открыть эту дверь?» «У вас недостаточно прав доступа. Как мне пройти за эту дверь?» «Вы не можете». В голосе Альфы, раскатившемся по коридору эхом, прозвучала безапелляционная окончательность. Мгновение Дэвид и Мило просто стояли. Потом Вейл негромко проговорил: «Альфа, покажи мне показатели жизнедеятельности доктора Уорнер». Стенной дисплей трансформировался, и на нем появились числа и графики. Артериальное давление 87/43, частота сердечных сокращений 30. Мило повернулся лицом к Дэвиду. «Падает», — сообщил Вейл. «Что теперь?» «Теперь подождем». Мило сел, скрестив ноги и закрыв глаза. Дэвид понял, что он ищет безмятежности, и в этот момент пожалел, что не способен на то же самое, на время выбросить все из головы. Его мысли затуманил страх. Вейлу отчаянно хотелось, чтобы дверь с шипением распахнулась, но притом страшился узнать, что случилось с Кейт, какой эксперимент она проводит, что творит с собой. Дэвид уже почти заснул, когда вдруг зазвучала тревога. Коридор заполнил громовой голос Альфы. «Экстренная медицинская ситуация субъекта. Состояние критическое. Выполняется обход прав доступа». Широкие двери исследовательской лаборатории разошлись. Вейл бросился внутрь, протирая глаза и пытаясь понять, что видит. «Ого!» — раздался у него за спиной благоговейный выдох Мило.